Продолжаем Коринфянам изучать. Первая глава, 1 Коринфянам, 10 глава, с 14 по 33 стих. В прошлый раз мы говорили, как важно начать христианскую эстафету и закончить. И даже говорится там, кто думает, что он стоит, как бы, да, все, он духовен, силен, он должен все равно проявлять определенную осторожность, и потому что упасть может каждый, поэтому проявлять как бы осторожность, ревность, исследовать свое сердце. Вот о таких вещах мы говорили. Вот. И Павел опять возвращается вот к конкретным темам по поводу Коринфян. Коринфяне жили, это Греция была, очень много было идолопоклонства в Греции, и верующие спаслись, уверовали, но все равно они жили вот в той культуре, и определенные вопросы они спрашивали по поводу того, вот как можно ли покупать мясо на рынке, которое было от животного, которого посвятили, принесли в жертву языческому богу там какому-то, да? Вот. Ну, такие вот вопросы были. Дальше мы читаем 14 стих. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Убегайте идолослужения. То есть идолослужение – это плохо. Мы говорили, что поклоняться надо только Богу через Иисуса Христа. Вот. Человеческая душа, она чувствует, что просто так к Богу нельзя прийти. Нужны какие-то помощники, посредники. Он есть, Иисус Христос. Вот только через Него. Все остальное будет идолопоклонством. Мы приходим к Богу через Иисуса Христа. Без Иисуса Христа нельзя к Богу прийти, но в Иисусе Христе есть надежный доступ для всякого верующего, чтобы прийти к Богу и получить ответ на молитву, получить Его благословение и так далее. С 15 по 18 стих. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословим, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся одного хлеба. Посмотрите на Израиль по плоти, те, которые едят жертву, не участники жертвенника». Рассудите, он говорит, да, чаша. Вот чаша, вот причастие, да, вот мы приобщаемся крови Иисуса Христа. Вот когда мы держим эту чашу, да, плод виноградный, да, это кровь Иисуса Христа. И через нашу веру мы приобщаемся ко Христу. Да. Хлеб – это вот ломимое тело за наши грехи. Да, вот хлеб ты берешь, ты его ломаешь, да, но благодаря этому, то, что ты ломаешь кусочки, ешь, ты получаешь энергию, жизнь, ну, физический хлеб. Да. И в этом плане тоже через веру, принимая тело Христово, ты приобщаешься к Богу, а значит и к вечной жизни. По-другому никак нельзя получить вечную жизнь. Да? Вот люди говорят, приобщиться к искусству. Да? Люди говорят, там, приобщиться к поэзии, там, к чему-то прекрасному. Там, приобщиться там, к главному событию года. Приобщиться к космосу. Да? Вот некоторые хотели бы, там, миллионеры, если у вас много миллионов, вы можете там после какой-то тренировки полететь в космос теперь, да? То есть это коммерция есть такая, да, если приобщиться к космосу, люди говорят, да? А как приобщиться к Богу? Приобщиться к искусству, ладно, пошел там в театр. А как приобщиться к Богу? Приобщиться ко Христу, да? Что нужно сделать? И вот здесь вот по Павлу получается, нужно есть правильную еду, правильную духовную еду, должна быть правильная духовная диета. Вот как приобщиться к Богу, да, а какие элементы в этой диете? Это жертва Иисуса Христа, когда мы едим хлеб, мы приобщаемся к Богу. То есть нужно верить в Иисуса Христа, надо верить в то, что Иисус сделал для меня на кресте. И вот если я верю в эту жертву, я как бы принимаю ее в себе, да, в себя, и тем самым у меня мир с Богом. И очень интересно, потому что мы, когда думаем о Боге, как бы приблизиться к Богу, мы сразу, ну часто мы смотрим на свои силы, на свои духовные достижения и мы анализируем, ага, да, я чего-то достиг в Боге, я что-то делаю для Бога, какие-то дела добрые, какое-то служение для Бога сделал. Вот Бог меня сегодня примет, сегодня вот я помолюсь. Прямо я верю, Бог меня услышит. Но зачастую мы чувствуем себя, что мы недостаточно хороши, чтобы приблизиться к Богу. Да? И из-за этого мы очень сильно унываем, пытаемся исправить свое поведение, улучшить свое поведение, чтобы представить себя более достойным, более святым, к Богу не получается, потом вроде получается на короткое время, но в основном не получается. И переживаешь. И какое-то облегчение, когда Бог говорит, хочешь близость со мной, хочешь общение со мной, не надо ничего делать. Вот, возьми то, что я тебе даю. А Бог дает кровь своего сына и тело своего сына. Вот так вот, это истинная пища, да, и вот так мы приближаемся. Это благодать, это учение благодати, и это нужно вспоминать. Это очень, это самое главное в Библии, на этом построены наши взаимоотношения, спасение и духовные плоды. Не то, что я что-то должен сделать для Бога, а то, что Бог сделал для меня уже, и Он это мне дает. Просто ешь, да? Вот как физическая жизнь поддерживается? Мы едим там хлеб, напитки и другую еду мы едим, и поддерживаем физическую жизнь. Духовную жизнь, близость с Богом, она поддерживает через веру в жертву Иисуса Христа. Это не отдел, это не отдел. Это вот эта вот суть радостной вести, то, что я и любой верующий может быть спасен по такой благодати. Это здорово, радостная весть действительно. Жить по благодати, не по закону, не по делам. Мы приобщаемся как ко Христу. Близость с Богом, как мы получаем? Через веру в Его жертву. Вот когда я верю, что кровь Христа омыла мой грех, всю мою совесть омыла, тогда все, радость приходит, чувство вины уходит. А когда я начинаю своими силами приблизиться к Богу, осуждение часто приходит, потому что мы всегда, никогда не будем достаточно хороши для Бога. И так вот мы вспоминаем, что мы живем верою, черпаем силы в жертве Христа. Дальше, с 19 по 22 стих. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идолжертвование значит что-нибудь? Нет. Но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую. Не можете быть участником в трапезе Господней, в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Есть, вот как мы говорили, есть большой смысл в причастии. Есть большая тайна в причастии. Да? То есть мы приобщаемся божеского естества, да, через веру в кровь Христа. Вот. А тогда коринфяне могли спросить, что ж, неужели есть какая-то сила в этом идоложертвенном поклонении в этих жертвах идольских? Да? Неужели они имеют силу, да? То есть христиане, как некоторые говорили в Коринфе, мы знаем, что Бог один, нет никаких богов, и поэтому как бы эти жертвы ничего не значат, мы будем есть это идолжательное мясо, не проблема. Мы свободны, они вот так считали. И Павел говорит, что нет, конечно, это мясо, оно как бы не имеет значения, потому что идол это действительно ничто. Но надо понимать, что за поклонением, за этим поклонением стоят бесы. Люди на самом деле, они думают, поклоняются, что они божеству поклоняются. На самом деле они поклонялись бесам. Греки кому поклонялись, получается? Они поклоняли бесам, да? Вот это вот истина. Это очень неприятно, но вот это вот истина. И Павел говорит, я не хочу, чтобы вы, ходя на эти фестивали языческие, были вовлечены в поклонение бесам, потому что вот что там происходит. Да, есть один только Бог, да? Но есть вот эти вот бесы, которые выдают, хотят быть богами, хотят, чтобы им поклонялись. И это есть уже идолопоклонство, да. И поэтому христианин, хотя Бог один и других богов нету, он должен понимать, что за этими языческими часто фестивалями идет поклонение этим бесам. И, конечно, неужели мы будем пить чашу Христа и чашу сатаны? Да не будет такого. Нет, конечно, это что это мы будем... Это вызовет раздражение Господа. Мы что, сильнее Бога вообще, да? Вот такая вот вещь, да? Язычники, они, конечно, если грека спросить, нет, я поклоняюсь там божеству какому-то там. Но на самом деле они поклонялись бесам. Представляете? Трагедия человечества, да? Потому что поклоняться единому Богу, они понавыдумывали этих идолов, а за этим совсем стоял сатана. Да, который не может спасти, не может дать полноту жизни, только использует человека, обманывает и все, и разрушает в конце концов. Да? Вот. И с этим вот такая мысль мы должны как бы подчеркнуть. Не все религии ведут к Богу. Аминь. Не все религии ведут к Богу. Потому что очень часто люди думают, что как бы Бог один, а путей много. Нет. Греки по-своему как бы поклонялись своим божествам, поклонялись Богу, да, вот как они думали. А Павел им говорит, да, они бесам поклоняются, никакому ни Богу не поклоняются. К Богу они не придут, они бесу поклоняются, да. Представляете, да? Вот. Иисус сказал, что не приходит к Отцу, к Богу Отцу никто не приходит, как только через меня, Иисус сказал, да. То есть есть только один путь к Богу, к истинному Богу. Через Иисуса Христа. Иисус самарянке сказал, Иоанна 4 глава, 22 стих, вы не знаете, чему вы кланяетесь. Вы не знаете, чему кланяетесь. Как? Самаряне могли сказать, как мы не знаем. Мы поклоняемся Богу Иакова. Он тут колодец Иаков вырыл, и Бог к нему проговорил. Мы вот этому Богу поклоняемся. Самаряне-то, они могли бы объяснить и сказать, они были уверены, чему они поклоняются. Да? У них была вековая уже история. Иисус говорит, вы не знаете, чему вы поклоняетесь. Есть только один путь к Богу, есть только одна истина. Все остальное заблуждение по Новому Завету, по учению Иисуса или Павла, да, это Иисус Христос. Через Иисуса Христа никто не придет к Богу. Поэтому вот эта теория, она, конечно, хорошо звучит там. Там, типа, путей Бог один, но путей к Нему много. Она хорошо звучит, как бы там, чтобы никого не обидеть, но на самом деле это ложь. Это вот это вот. Хорошая вещь, она путает людей, в результате люди погибают. Это не от Бога. Представляете, греки, да? Да все люди, есть только вот в Ветхом Завете, в Новом Завете описывается, это Иисус Христос. В Ветхом Завете вот эти жертвы, они были прообразом Иисуса Христа. То есть Иисус сказал, есть путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня, то есть через Иисуса Христа. Вот такая вот вещь. Поэтому все остальное, по сути, это не поклонение Богу, а поклонение идолам. А как же другие религии? Вот сами решайте. Есть вещи, которые неудобно. Да? Есть вещи, которые неудобно сказать в обществе. Я посмотрю, как на фанатика там, или на какого-то злого там, человека. Но Иисус пришел, Он пришел разделение принести, меч, Он пришел принести конфликт. Истина, она будет вызывать конфликт. Есть люди, которые будут ненавидеть вас за истину. Да? И тут перед нами стоит выбор, или пойти на компромисс, как бы сгладить углы и себя обезопасить в этом обществе, в каком-то положении сохранить. Или действительно быть верным до конца Христу и проповедовать то, что только во Христе спасение. Итак, возвращаясь вот к ситуации с коринфянами. Да, они верующие были, церковь Божья была. Не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. То есть вот видите, как получилось. Христиане, коринфяне думали, да у нас свобода, мы все знаем, есть только Бог один. И они ходили на эти фестивали, да, и Павел говорит, да вы что, вы бесам поклоняетесь там. Это же бесам они поклоняются, и вы тоже. Вот. То есть это несовместимо для христианина. И вот Павел предупреждает коринфян, да, смотрите. Ну как вот мы можем эту вещь как бы применить вот, к нам, да, к нашему времени, да. Например, мы уверовали, да, у нас есть старые друзья, мы любим наших друзей, да, но мы уже как бы не тусуемся с ними, да. Понимаете, да? То есть мы можем проводить время, как бы, наше желание свидетельствовать им, спасти их, да, но мы уже не тусуемся с ними, мы уже не находим веселье в то, в чем наши друзья находят веселье, мы уже не поклоняемся, не преклоняемся, не восторгаемся теми вещами, которые наши раньше нас восторгали, и сейчас этих друзей восторгают. Но мы их любим, как Бог их любит, потому что Бог хочет, чтобы люди спаслись. Вот так вот. И поэтому христианин, он, общаясь, любя людей, он не вовлечен в поклонение тому, чему мир поклоняется, понимаете? Потому что, а чему мир поклоняется? Это не от Бога совсем, да? Вот, и вот так мы можем применить, как бы, нужно общаться, не надо быть каким-то там религиозно заносчивым, там, себя там строить законника, праведника, не надо, надо любить и смиренно относиться к людям, но ни в коем случае мы не должны быть вовлечены в то, что вот этот мир вовлечен или наша старая жизнь, понимаете, вот так вот мы можем тоже делать применение для себя. Дальше, с 23 по 24 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Все мне позволительно, да, но не все назидает. Действительно, не все назидает. Мы должны как бы действовать, ну да, свобода. Ты можешь что хочешь делать, но ты же выбираешь то, что безопасно для тебя и безопасно для окружающих, то, что это им поможет. И вот этот вот призыв ко всем нам, как бы напоминание. Никто не ищи своего, да? Никто не ищи своего, да? Это вот, в принципе, такая вещь, как бы освежает, потому что вот мы пришли сюда, да, вот чего мы ищем, да? И зачастую мы как бы ищем, ну, своих достижений, исполнения своих целей, да, а потом как бы уже помочь там другому, как бы по остаточному принципу. Ну, наше «я», оно как бы всегда вот у нас в голове, наша выгода, наше достижение, наш комфорт. И вот Павел, он обличает Коринфян, и он заставляет нас тоже как бы взбудоражиться и подумать, никто не ищи своего. Никто не ищи своего, да? То есть это не просто какой-то лидер в церкви должен там о всех заботиться. Все мы в церкви, вот в нашей церкви, должны заботиться друг о друга, а не искать своего. Это призыв ко всем, да? Каждый пользу другого. Каждый из вас должен искать пользу другого. Люди обычно привыкли, ну часто так бывает, люди смотрят на пастора или на какого-то служителя, вот я приду, к нему поможет, потому что пастор или служитель, он всегда вот о людях думает, да, он выслушает мои проблемы. Но это не должен только один или несколько, вся церковь, да, мы должны заботиться друг о друге, искать пользу другого. Вот представьте, Бог нам, что вот мы молимся, Бог проговори к нам. Вот Бог нам говорит: сын мой, дочь моя, ищи пользу другого. Блажение отдавать, чем принимать. Вот что Бог говорит. Это его характер, да. Вот это вот высшая жизнь. Не себе, не себя, не свое желание исполнять, а помогать другому, назидание, да. И вот просто, братья и сестры, мы должны прокручивать эти вопросы, чего я ищу. Ой, слушай, а действительно, слишком много я о себе думаю, да, и вот такие вопросы, они нас, ну, отрезвляют, выводят на истину, да, но каждый пользу другого. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. Аминь. Это призыв Божий. Слышите это в сердцах? Слышите? Я вот пример хочу Жене Салапаеву привести. Вот он пастор сейчас там в Раменском. Вот, когда Женя сюда пришел, он, в принципе, ну, никакого у него не было служения или какого-то там, ну, дара, но вот он помогал и готов был участвовать, вот, чтобы там было, там, привезти, перевезти, там, чай помочь, там, и это было сразу видно, что человек, он хочет служить Богу, и он хочет служить другим, да. И постепенно там дары его развивались, и в церкви он был хорошим благословением, был здесь как старейшина, и помощник пастора был. Вот. И теперь Бог его призвал, он стал вот пастором там, в часовне на Голгофе Раменской. Такое важное, почетное служение, за которое, конечно, если кто верно служит, получает хорошую награду, от Бога, вот. И я это к тому говорю, что вот когда мы начинаем быть верным в малом, Бог дает больше, Бог открывает больше, да, и поэтому надо как бы проверить себя, если я сижу и вот все ищу, какой мой дар, какой мой талант, вот как я могу там выразиться, там, да, вот если мы постоянно об этом думаем, а вокруг нас нужды, есть какие-то вещи, мы игнорируем, это неправильно. Нужно начать делать вот то, что вот здесь вот есть. А Бог потом это будет раскрывать. И, то есть верный в малом, он и в большем верен, и Бог будет открывать. Поэтому, мы говорим это в контексте, каждый ищи пользу другого, да? Пользу другого. То есть я пришел, я должен подумать, а как сегодня в церкви я могу как-то помочь другому, да? Это более христианская такая позиция мысленная. Да? ну да, я услышу сегодня слово, Бог меня поддержит, там, я попрошу за меня помолиться, это хорошо, но надо стремиться вот к зрелости и думать, а как я могу другим в церкви помочь? Вот к этому Павел призывал Коринфян, и Бог нас тоже сегодня призывает. Есть разные служения. Вот воскреска у нас есть сегодня, нам вот Даша помогает. Даша очень хорошая помощница нам. Вот Лена, то есть не Лена, а Саша сейчас Кожухова нам помогает там, да. Вот это тоже очень важно для Бога, да. Люди, вот они ищут пользы других. Молодежка нам нужна. Вот нужна нам молодежка, с молодежью заниматься, да, вот такое служение. Коробку приношения тоже нужна помощь, там, причастие, там, вести, покупать сок, хлеб. Это тоже хорошее служение, да. Поклонение, да, вот Лилия сегодня участвовала тоже, это хорошее благословение. Чаепитие, да и просто общительность, да. Просто прийти и быть общительным для людей. Потому что люди приходят, и им нужна поддержка. И вы можете общаться, выслушивать, молиться или дать какой-то совет. Или просто показать вот любовь Христову, улыбнуться. Это тоже служение, это тоже, может быть, небольшие вещи, но вот это то, как проявляется, не ищи своего, но пользу назидания другого, общительность проявлять, да. Вот такие вещи. А потом Бог может показывать какие-то более большие вещи, но вот такие вот вещи вот в нашей церкви. Я просто как пример говорю, есть и другие вещи, да, там, чаепитие. Здорово чаепитие же, да? Вот, но нужна помощь с этим, да, как бы, понимаете? То есть вот такие вот вещи, то есть или вы, человек, о, там, было бы здорово, чтобы у нас вот это было. Ну, давайте, как бы, посмотрим, может, вы как раз к этому и Бог вас подвигает. Вот. Я вот по себе сам знаю, да, как бы, человек, он так устроен, он ищет своего, да. И вот Христос нас призывает, не ищи своего, ищи пользу другого. Понимаете, о чем говорится? Да? Я думаю, мы все это знаем, это просто хорошее напоминание. Бог нас не осуждает, Он не осуждает нас. Да? Он просто призывает. Бог просто призывает, напоминает нам. Да? Дальше с 25 по 30. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Ибо Господня земля и что наполняет ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля и что наполняет ее. Совесть же, разумея, не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судим чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Вот по поводу вот этого идоложертвенного мяса вопросы были, и вот здесь есть три категории. Первая категория – мясо, которое на фестивале язычников, да, это идолопоклонство. На этом фестивале, да, вы, если вы идете туда, есть на этом фестивале это мясо, вы вовлечены в поклонение бесам, это нет. Не раздражайте Господа, да, вот такое учение, да. Теперь мясо на торгу, то есть прошел фестиваль, вот этот языческий, мясо это идоложертвенное, оно осталось, его просто на обыкновенный торг, базар выпускали, чтобы продать, да, излишки. И тут Павел говорит, не переживай, не надо спрашивать, это идоложертвенное, недоложертвенное, бери, покупай и благодари Бога, ешь, да. То есть одно дело фестиваль, а другое дело, просто ты на базар пришел, покупаешь это мясо. Не проблема, ешь. Но другая категория, то есть мясо на фестивале, мясо на торгу, и третье, мясо дома. То есть ты пришел в гости, и тебе какой-то верующий говорит, слушай, это идоложертвенное. Да? То есть для этого верующего, для него важно, потому что он считает, ни в коем случае христианин не должен есть идоложертвенное, да, все, то есть, ну как-то такой человек, такой верующий мысль по поводу идоложертвенного мяса, ты что, ты хочешь заплатить деньги вот этим идолопоклонникам, ты поддерживаешь это идолопоклонство, да, эти деньги будут использовать еще для идолопоклонства, ты что, нет, там, христианин не должен такое мясо есть, если ты покупаешь такое мясо, ты там поддерживаешь там это бесовство и так далее, и так далее, ты что, нет. Да? Вот если есть такой христианин, и вот для него это важно, и он говорит там в гостях, ты что, это идоложертвенное, ради этого верующего не нужно есть, да? Коринфяне как считали? Они считали, что я свободен, что мне там о других думать. Павел говорит, нет, вы каждый должны заботиться о пользе другого. Если вы сейчас будете есть мясо, во-первых, может быть конфликт просто, да? Конфликт. Во-вторых, христианин, для которого вот это вот как бы важно, он потом посмотрит, а ты такой важный человек, ешь мясо, и он тоже начнет есть мясо, уже как бы думая, что вот бесы или идолы, они что-то есть, и будет тоже ходить уже на эти фестивали, на которые никто не должен ходить из верующих, да? Потому что он подумал, а вон там верующий апостол Павел пришел, ест мясо, ну что, пойду я тоже на фестиваль поем мясо, да? Вот, то есть, и в результате человек будет споткнется, да? И вот такая вот вещь, то есть, вот вопрос был по поводу этого мяса, то есть, на три категории. Мясо на фестивале языческом, ни в коем случае, потому что это идолопоклонство, да? Мясо на торгу, пожалуйста, не расспрашивай, ешь. Но и мясо дома, пожалуйста, ешь, там в гостях, все, тоже не переживай. Но если вот нашелся такой брат, да, то лучше не надо, ради его совести, ради, чтобы он не споткнулся. А один из хороших примеров, наверное, такой вот для современности, это алкоголь, да. В принципе, Библия не запрещает пить вино, да. Но алкоголь, особенно в нашей стране, это большая проблема. Большая проблема. Люди смотрят там. Вот недавно был там какой-то скандал. Священник пришел, вошел в винный магазин, купил банки пива, его снимает это там какой-то. Ну, в общем, короче, человек считает, что если ты священник, ты не можешь пить вино, ты не можешь пить пиво, да? В принципе, Библия это не запрещает. Но для человека вот этого, да, он считает, что этот священник, все, он такой там грешный и все такое. И в результате огорчения, все это в новостях, и все это не как бы, ну, не делает чести церкви, все это выглядит очень плохо. Хотя само по себе Иисус пил вино, и Иисуса можно было увидеть в винном магазине, покупающим вино. Это не проблема. Но сейчас люди, у них вот, и так как проблема эта большая, ради совести этих людей, священник, служитель и во многих ситуациях христианин, он должен отказаться от вина, да? Понимаете, не потому что само по себе пьянство это грех, само по себе вино это не является грехом, но ради совести другого верующего, чтобы он не споткнул, чтобы он не подумал, о, вот там, пастор или священник там пьет, ну и я тоже. И в результате он вообще будет спиваться, потому что у него эта проблема, понимаете, да? Вот, то есть, особенно в нашей стране, где вот с алкоголем действительно большие проблемы, столько горя и семей разрушается, и вообще большая проблема, вообще национальная проблема. Вот, поэтому мы, как верующие, мы должны быть осторожны, не о себе только заботиться, но о других, да? Вот. Или, может быть, другой пример, там, допустим, какая-то там иностранная продукты продаются, там, допустим, какая-то бытовая химия, да, и вам кто-то говорит, а ты знаешь, производитель этой бытовой химии, они поддерживают однополые браки. И они там вообще там деньги там жертвуют на однополые браки, на какие-то там парады там они там жертвуют. Ты что, ты будешь покупать эту продукцию, да? Раз ты мне сказал, я, наверное, не буду покупать продукцию ради того, что вот этот человек так говорит. Но по сути, да, я могу покупать эту продукцию и пользоваться, и быть благодарным Богу, понимаете? Вот просто пример такой, да. В то время тоже они могли сказать, ты что, мясо будешь покупать? Это же, ты же поддерживаешь идолопоклонство, и вообще это... А? Как определить? Если кто-то говорит тебе вот это такое, да, то лучше ради совести этого человека лучше не надо. Да? А так, если для себя вы покупаете продукцию, не знаю, там, Procter & Gamble, или какие там есть всякие вещи, там, да, или там, я не знаю, там... Starbucks, я не знаю, да, если вот найдется такой человек, который скажет, ты что, хочешь Starbucks, там, да, или там, не знаю, Макдональдс еще, да вы знаете, да ты знаешь, что всегда есть такие истории. Им, конечно, можно сказать, да катись ты. Да, но так нельзя. Коринфяне так поступали. Ради вот этого мира, ради совести этого человека нужно заботиться об этом. Да? Вот. Но вот это только пример. То есть, если есть какие-то нарекания, какие-то вопросы, лучше это отложить. Если для человека там игра в карты, это все, да ты что, Ну, ради этого человека не нужно в карты играть, надо взять там какую-нибудь другую игру настольную. Да? Ну, вот такие вот примеры мы можем использовать. Они встречаются в нашей современности, да, ради другого человека. Да? Наша совесть свободна, но мы это делаем ради мира, ради вот этого человека, чтобы не было никакого огорчения, никакого нарекания. Вот так вот мы можем и должны применять. Мы так должны тоже заботиться друг о друге, да? С 31 по 32 стих. Итак, едите ли, пьете ли, что иное делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазн ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Никому не подавать соблазн, ни евреям, ни церкви Божией. Все делать во славу Божию. Тоже так довольно-таки революционно, да. Все делать во славу Божию, да. То есть мы не должны как бы распределять это вот как бы духовно, это вот там воскресенье пошел, там церковь, там или я там пожертвовал, это для Бога, а это вот как бы для меня. Это тоже как бы не совсем правильно. Мы полностью посвящены Богу, и все, что мы делаем, едим, пьем, играем в футбол, еще что-то, все это должно быть во славу Божию. Ну, во славу Божию как подразумевается? Подразумевается, что это никак не мешает другим, это назидает, объединяет, то есть это как бы положительно, да. В этом плане это во славу Божию. И вот, и с другой стороны, это стимул. Вот в понедельник человек встает и едет на работу. На работу бывает нервная. Начальник кричит, там, да, взаимоотношения с коллегами трудные, там, да. Ну, как найти радость в этом дне, да? Я делаю это для Господа, да. Богу это нужно. В этом есть смысл. Бог это одобряет, да? И вот в этом находить смысл. Я делаю это для Бога прежде всего, да? Все делаю для Бога, и Бог это одобряет. И вот в этом находить вот этот вот стимул. Все мы делаем для Бога, да? Если я иду какой-то на компромисс, если я отлагаю какие-то свои желания, но ради вот соседа или ближнего, слабого как бы духовно, то это тоже угодно Богу, и я не должен переживать то, что там мои свободы ограничиваются. Ну, допустим, как я говорил про маленькие дети совсем, вот год-полтора, им нельзя шоколад, допустим, да, и родителям, наверное, не надо есть шоколад перед ними, да, потому что они начнут там плакать, просить, да. То есть взрослый человек, он отказывается от шоколада, чтобы вот детям, если им нельзя, не есть шоколад. И вот, образно говоря, ради Христа, да, в жизни надо отказываться от шоколада. Ради других. Аминь. Понимаете, о чем речь идет? Думать о других. И вот это последний стих, 33. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись, да, вот она цель. Всем во всем, Павел говорит. Всем во всем. Верующие смотрели на Павла, о, он апостол, там, у него там на всех языках, он говорит, дары исцеления, там, сила Божия у него, такой великий человек в Боге. И он им напоминает, я угождаю всем во всем, я как бы всем служу, я не на позиции какого-то там господина, я всем стал слугой. И коринфяне могли вспомнить вот это смирение Павла, когда он был среди них. Это было очень хорошей картиной для Павла. И Павел там в другом месте говорит, для обрезанных я как обрезанный, для необрезанных я как необрезанный, да, чтобы приобрести людей ко Христу, чтобы они спаслись, да. То есть вот когда у нас есть вот это вот в сердце расположение, не своей пользы еще, а пользы другого, да, люди спасаются. Люди спасаются, да. И вот мы тоже должны проверять себя. Чего я ищу? Да, конечно, у нас есть свои проблемы, их надо решать. Но зрелость, она заключается в том, что я ищу не своей пользы, но пользы другого. Да? Вот чем ребенок отличается от взрослого? Ребенок только своей пользы ищет, да? Только ему, он вообще не может терпеть, не может там чем-то пожертвовать. Если ему хочется эта игрушка, все, он за нее хватается, если она не его, ну все, да? Ну вот дети, ну это дети, да? Но мы, как верующие, мы не должны быть как бы духовно, как детьми, мы должны возрастать и носить бремена других, заботиться о других. В этом есть жизнь, в этом есть духовная взрослость, да? И Бог нас к этому призывает. И вот мы тоже как бы не к осуждению, но мы должны испытывать наши сердца и стремиться вот к этому совершенству, вот брать пример с Павла. А Павел подражал Христу. Христос, он Господь, да, но он омывал ноги, грязные ноги, да. То есть он угождал, чтобы спасти Иисус, да, и Павел. Вот и мы тоже. Это не... Люди, они погибают, да? Они, в принципе, как маленькие дети, они запутались, они без родителя, они как сироты без Бога, да? Они погибают. И их участь страшная. И есть, как мы, как им нужно спасение. Когда мы думаем об этом, конечно, нам хочется помочь им, да? Говорить им истину, потому что истина, они познают истину, истина сделает их свободным. Мы, верующие, являемся носителями истины в словах и в поведении тоже, да, чтобы они спаслись. Вот. Но чтобы спасать других, это накладывает на меня ответственность, накладывает на меня ограничения. Да. Я должен думать, я пришел на работу, я пришел в какой-то коллектив, да, я должен не только о себе думать, я должен думать о том, какое свидетельство Христово я оставлю для этих людей. Со мной все в порядке, я спасен, но они не спасены. Моя не только задача, мое желание им помочь и их спасти. Да? Для этого я должен в этом вот трудном городе, да, вот иногда трудно бывает, да, сам как бы еле-еле выживаешь, да, должен угождать всем во всем, ища не своей пользы. Но цель высокая. Человек спасется. Человек спасется, да? Вот я вспоминаю, когда я был маленький, залез в какую-то канаву, не мог вылезти, лет 5 мне было. Взрослый проходил, я там, дяденька, помоги. Он остановился, он меня не знает, ничего, он шел по своим делам, но он остановился, меня помог, вытащил там, да? И я думаю, он сделал благородное дело, и у меня было чувство, что он мне помог. Да? И вот у нас должен такое благородное чувство помогать людям спастись духовно. Да? Для этого нужно не о себе начать как бы, думать, а о пользе других. Начать нужно думать. Да? И вот мы живем здесь как церковь, как верующие с этой целью, чтобы другие спасались. С нами-то все в порядке, Бог нас спас, а другие еще нет. Да? И вот исследовать свое сердце, какое не получается ли так, что я слишком много думаю о себе, а не думаю о том, кто вот еще не спасен, понимаете? Они вообще погибают, они попадут в это озеро огненное, горящее огнем вечно. В принципе, так подумаешь по-настоящему, к чему подвергнется неверующий, то жалко его становится, хочется его спасти оттуда, да? И Бог этого хочет, да. Вот. Ну, конечно, можно погрузиться в свои проблемы, жизнь трудная, да. И как бы у нас у верующего выбор. Или я, думая о другом, ограничиваю себя, да, но спасаю его. Или я не ограничиваю себя, но другой погибаю, да. И, конечно, наш благородный порыв, конечно, помочь людям, Евангелием, чтобы они спасались, да. И вот Бог, он сегодня... напоминает нам, чтобы мы не о себе думали, но о других, чтобы они спаслись. Это нелегко, да, ограничиться, отказываться, идти на жертву, но это благородная цель, да. Вот Христу тяжело было на крест идти, умирать и все, но это благородная цель, да. И вот передо мной стоит выбор, или я там огорожусь каким-то комфортом, защитными стенами, да, или я пойду на жертву. Но это будет высшая жизнь, это будет больно, но это будет благородно. Да? Как бы христианин, он должен выбирать, и Бог нас как бы будоражит сегодня. Он хочет, чтобы мы вот, стремились к этому совершенству. Бог знает наши слабости, Бог знает, что мы эгоисты. Бог все это знает, Он по-прежнему нас сильно любит, и Он нам говорит, я могу тебя изменить. Вот. И мы будем перед Пасхой 3 дня, даже не 3, 2,5, 29, 30 и полдня 1 поститься, да? Вы уже не первый раз слышите про пост, да, перед Пасхой? Да? Ты слышишь второй раз? Первый раз? Ну, некоторые мы уже слышали. Ну, я просто говорю, напоминаю. Вот это будет пятница, мы постимся только на воде в субботу, и полдня потом, когда Пасха закончится, мы все отпразднуем здесь чаепитием. 29, 30 и 1, 1 это Пасха. Вот перед Пасхой, да. А какая цель, ну, нашего поста? Я уже говорил, я вот тоже повторяю, да. То, что у неспасенных, у них и трудности. Их сердца, они скованы бесами, скованы тьмой, да. И иногда просто поговорить о Христе, ну, как бы не хватает этого. И Иисус говорит, в таких случаях нужно молиться, поститься, да. И то есть наш пост и молитва в этом посте, чтобы Бог вот сломал эти цепи, чтобы подготовил сердца людей, может быть, каких-то родственников, может быть, каких-то коллег по работе, да, за которых вы давно молитесь, но еще не постились, да. Как бы было здорово видеть родственников или коллег с измененной жизнью. Ты на него смотришь, да, и кажется, он не изменится. Но потом понимаешь, а Бог силен это сделать, да. И какая радость бы было видеть этого человека здесь, в церкви, спасенного, просветленного, славящего Бога, да. И вот у людей эта трудность, да, вот сатана их держит, но пост, он как раз разбивает, как бы, эти цепи, да. Помните, Иисус говорил, этот род изгоняется только постом и молитвой. То есть есть такие вещи, за которые нужно не просто молиться, но поститься. То есть трудности с сердцами людей, родственников, каких-то коллег по работе, соседей и так далее. Мы будем за это поститься и молиться. Вторая, нужно трудность у нас, самих верующих, потому что мы сами, верующие, унываем, да? Мы охладеваем, мы начинаем сомневаться, мы начинаем чувствовать, что у нас нет силы в этом мире, никому ничего не интересно. Все это не переломить, да, и мы понимаем, что у нас есть трудность, у нас есть охлаждение. То есть мы будем молиться, поститься за наши сердца, чтобы мы были тоже готовы, чтобы мы не теряли веру, что Иисус сделает нас ловцами человеков, сделает нас свидетелями. То есть нужно молиться, поститься за наши сердца, потому что тоже наши сердца под этим унынием, под трудностями, они унывают. И пост очень хорошая вещь, как бы сбросить комфорт и посвятить себя в молитве, в посте Богу и понять, что не хлебом единым мы живем, а Словом Божьим, да, и поэтому Слово Божье, оно будет все разбивать, все преграды. То есть вот я вас подготавливаю и призываю, чтобы вы присоединились к этому посту в конце апреля перед Пасхой. Пасха у нас первого, так? Вот, а потом все радостно. Вот, это почетная цель, вот, молиться, поститься, быть служителями Евангелия, чтобы другие спаслись. Что мы делаем? Мы молимся, чтобы другие спаслись. И вот 16 числа, каждое 16 число месяца многие церкви молятся за, ну, пробуждение, за спасение. Здесь в Москве очень много церкви молится. И вот вчера был такой день молитвы. Вот, и поэтому давайте сейчас тоже закончим вот с этой молитвой за город, за спасение неверующих, за власти, как Библия нас призывает. С нами все в порядке. С нами все в порядке, братья и сестры. У нас как бы есть проблемы, но на самом деле у нас с нами все в порядке. Бог нас любит, Бог нас спас, Бог дал нам вечную жизнь, Бог приготовил нам огромное сокровище. Наше будущее светлое, оно обезопасено, оно закреплено за нами, оно точно, это огромное наследство придет к нам. Но есть люди, которые вот они как сироты, и им нужно. Поэтому давайте помолимся сейчас и закончим на этом.